Глава 10. Аналогия прослеживается. «Что?» — непроизвольно вскрикнул Бейли. Квемет посмотрел на него через плечо, помолчал и сказал. «Я не говорю о современной цивилизации». «А, модель заимствована из прошлого, из древней истории Земли. Как землянин, вы должны ее знать». «Кое-какие книги просматривал», — осторожно сказал Бейли. «Тогда вы поймете меня». Бейли, который не понимал ровным счетом ничего, сказал. «Позвольте объяснить вам, что именно мне нужно. Я хотел бы, чтобы вы мне рассказали, если можно, почему Солярия так отличается от других внешних миров. Почему здесь так много роботов? И почему у вас такой образ жизни? Простите, если я ухожу от темы разговора». Он как раз и хотел сменить тему. Обсуждение сходства и различия между солярианской и земной культурами – слишком захватывающий предмет. Можно проторчать тут весь день и уйти, так и не получив нужных сведений. «Вы хотите сравнить Солярию с другими внешними мирами, но не хотите сравнивать ее с Землей?» — улыбнулся Квемет. «Землю я знаю, сэр. Как угодно», — солярианин кашлянул. «Вы не возражаете, если я еще немного поверну стул и сяду к вам спиной? Так будет удобнее». «Как вам удобно, доктор Квемет?» — холодно сказал Бейли. «Хорошо». Повинуясь тихому распоряжению Квемета, робот развернул стул, и социолог, скрывшись от глаз Бейли за внушительной спинкой, сразу оживился, и даже голос у него стал глубже и громче. Солярия была открыта людьми около 300 лет назад. Первыми поселенцами на планете были нексониане. Вам знаком Нексон? Боюсь, что нет. Это ближайшая к Солярии планета, парсеках в 2 от нее. Нексон и Солярия представляют собой пару самых ближних обитаемых планет в галактике. Жизнь существовала здесь еще до открытия Солярии людьми, и наша планета была вполне пригодна для обитания, что и привлекло сюда состоятельных нексониан, которым стало трудно поддерживать желаемый уровень жизни из-за роста населения на собственной планете. Роста населения? Я думал, космониты регулируют его. Солярия регулирует, но не остальные. Внешние миры подходят к этому довольно небрежно. К тому времени население Нексона приближалось к 2 миллионам. При такой плотности приходилось ограничивать количество роботов, которыми могла владеть отдельная семья. Поэтому нексониане, у которых была такая возможность, начали строить дачи на Солярии, планете плодородной, с хорошим климатом и без хищной фауны. Те, кто селился на Солярии, могли и до Нексона добираться без особых хлопот, и на своей новой планете жить в свое удовольствие. Роботов можно было заводить сколько угодно, в зависимости от возможностей. Поэтому и размеры усадеб не ограничивались. На пустой планете с Землей проблем не возникало, а при неограниченном количестве роботов не было проблем и с ее обработкой. Роботов стало так много, что их оборудовали рациями. Вот начало развития нашей прославленной робототехники. Мы начали создавать новые модели с новым оборудованием и новыми возможностями. Цивилизация требует изобретений. Этот афоризм, по-моему, изобрел я. Робот, по знаку которого Бейли не заметил из-за спины стула, принес Квемету такой же, как у Бейли, напиток. Бейли больше не предлагали, и он решил, что сам не попросит. «Преимущества жизни на Солярии были очевидны для всех», — продолжал Квемет. «Солярия вошла в моду. На ней селилось все больше нексониан, и она сделалась, по моему излюбленному определению, планетой-виллой. Постепенно многие поселенцы стали жить на Солярии круглый год, ведя свои дела на Нексоне через поверенных. На Солярии появились заводы по сборке роботов, а на фермах и рудниках стали производить так много продукции, что представлялась возможность экспорта. Короче говоря, мистер Бейли, стало ясно, что через каких-нибудь 100 лет на Солярии будет столько же народу, как на Нексоне. Было бы смешно и расточительно найти такой новый мир и потерять его из-за недостатка предусмотрительности. Чтобы не вдаваться в тонкости политики, скажу только, что Солярия сумела добиться независимости и отстоять ее без войн. Помогло, конечно, и то, что во внешних мирах нас ценили как поставщиков специализированных роботов. По достижении независимости первой нашей заботой стало ограничить население до разумных пределов. Мы стали регулировать рождаемость и иммиграцию, а свою потребность в рабочей силе удовлетворяли, увеличивая количество роботов и совершенствуя их. «А почему солериане не хотят встречаться друг с другом?» — спросил Бейли, раздраженный несколько покровительственной манерой Квемета. Квемет выглянул из-за спинки стула и сразу спрятался обратно. «Неизбежные последствия. У нас здесь огромные поместья, нередки владения площадью 10 тысяч квадратных миль, хотя в них входят и неудобные земли. Площадь моего имения — 950 квадратных миль, зато это сплошь хорошая земля. Во всяком случае, именно размер имения больше, чем что-либо другое, определяет позицию человека в обществе. И одно из преимуществ большого поместья в том, что по нему можно бродить, почти не рискуя зайти на территорию соседа. А значит, и встретиться с ним. Понимаете?» «Вроде бы да», — пожал плечами Бейли. «Короче говоря, гордость солерианина состоит в том, чтобы не встречаться со своим соседом. И потом, его имение так хорошо обрабатывается роботами и так исправно приносит доход, что ему и не нужно ни с кем встречаться. Нежелание общаться лично привело к развитию техники видеосвязи, а с ее совершенствованием все более отпадала необходимость видеться с соседом. Это заколдованный круг, разновидность обратной связи, понимаете?» «Послушайте, доктор Квемет, — сказал Бейли, — не надо ради меня все упрощать. Я не социолог, но прошел элементарный курс в колледже, земном, конечно, — скромно добавил он, чтобы предупредить встречное, более обидное замечание собеседника. И могу разобраться в формулах».
«В формулах?»
— чуть ли не взвизгнул Квемет. «Не в робототехнических, конечно. Тут я пас. Но в социологических могу. Например, мне знакомо соотношение терамина. Может быть, у вас оно называется по-другому? Зависимость степени терпения масс от предоставляемых привилегий. D и T, деленное на йод в n-ной степени. О чем вы говорите?» Бейли растерянно умолк, сбитый с толку резким тоном Квемета. «В чем дело? Ведь зависимость терпения от привилегий – это основа науки управлять массами без взрыва. Отдельная кабинка в общественном туалете, предоставленная одному человеку за особые заслуги, заставит X человек терпеливо дожидаться такого же подарка судьбы, причем величина X зависит от разных категорий среды и темперамента, что и вычисляется по формуле терамина. Но с другой стороны, в мире, где одни привилегии и никто не терпит лишений, коэффициент терамина стремится к нулю. Наверное, он неудачно выбрал пример». Бейли сделал новую попытку. «Видите ли, сэр, одно дело – качественный анализ роста предубеждения против личных встреч. Мне от него никакой пользы. Мне нужна точная формула этого предубеждения, чтобы я мог с ним бороться. Я хочу убедить людей согласиться встречаться со мной, как согласились вы. Мистер Бейли, нельзя же обращаться с человеческими эмоциями, как с рефлексами позитронного мозга. Я и не говорю, что можно. Робототехника – дедуктивная наука, а социология – индуктивная. Но математикой можно пользоваться и в той, и в другой». Квемет помолчал и сказал дрожащим голосом. «Вы же сами сказали, что вы не социолог». «Да, но вы-то социолог, как утверждают лучшие на планете». «Я здесь единственный. Можно сказать, я и создал эту науку». «Вот как?» – Бейли помялся, потому что его следующий вопрос казался дерзким даже ему самому. «А вы знакомы с трудами по социологии?» «Аврарианские труды я читал. А земные?»
«Земные?»
Квемет засмеялся деланным смехом. «Мне бы и в голову не пришло знакомиться с земной наукой. Простите, я не хотел вас обидеть». «Ну тогда извините. Я думал получить от вас конкретные сведения, которые помогли бы мне при встречах с другими людьми. Так сказать, лицом к лицу». Квемет издал некий странный звук. Его стул отлетел в сторону и с грохотом перевернулся. Бейли услышал сдавленное «Извините!» и Квемет с неподобающей быстротой выскочил из комнаты. Бейли вскинул брови. «Что он сморозил на этот раз?» «Иосафат! Снова нажал не на ту кнопку!» Он нерешительно поднялся с места. Но тут вошел робот.
«Господин, мне поручено передать, что мой господин свяжется с вами через несколько минут».
«Свяжется бой?»
«Да, господин. Не желаете ли тем временем закусить?»
Он вновь поставил рядом с Бейли чашку розового напитка и добавил тарелочку с каким-то печеньем, еще теплым. Бейли снова сел и отпил из чашки. Печенье на ощупь было твердым, но во рту таяло, а внутри было мягким и более теплым, чем снаружи. Бейли не сумел определить, из чего оно состоит, и подумал, наверное, из местных солярианских продуктов. Ему вспомнился ограниченный дрожжевой рацион Земли. Интересно, нашли бы там сбыт дрожжевые штаммы, имитирующие блюда внешних миров? Но Бейли тут же об этом забыл. Прямо перед ним возник из ниоткуда Квемот, лицом к гостю. Социолог сидел на стуле, уже не столь массивным. В комнате, стены и потолок которой резко отличались от комнаты, где сидел Бейли. Квемот улыбался. Морщины у него на лице стали резче и, как ни парадоксально, сделали моложе, подчеркнув живость глаз. «Тысячи извинений, мистер Бейли. Мне казалось, я с честью выдерживаю нашу встречу. Но то была иллюзия. Ваша последняя фраза меня попросту добила».
«А что я такого сказал, сэр?»
«Что-то о встречах лицом к...» Он потряс головой и провел языком по губам. «Нет, уж лучше не повторять. Думаю, вы и так поняли. У меня в уме сразу возникла отвратительная картина, как мы с вами сидим и дышим друг на друга». Солярианин вздрогнул. «Отвратительно! Вы не находите?»
«Как-то не задумывался».
«По-моему, ужасно мерзкая привычка. Услышав ваши слова, я представил себе эту картину и сразу осознал. Мы ведь с вами действительно в одной комнате. И пусть я сижу не к вам лицом, все равно воздух, побывавший в ваших легких, идет ко мне и поступает в мои, при моей чувствительной натуре».
«Каждая молекула солярианской атмосферы уже прошла через тысячи легких. И асафат. Воздух уже побывал в легких, у животных и в жабрах у рыб».
«Верно», — сказал Квемот, уныло потирая щеку. «Но я стараюсь не думать об этом. Меня вывело из равновесия то, что вы здесь, и мы оба дышим. Просто удивительно, какое это облегчение разговор по видео».
«А я ведь остаюсь под одной крышей с вами, доктор Квемот».
«Удивительно, не правда ли? Вы со мной под одной крышей, но изображение — совсем другое дело. По крайней мере, теперь я знаю, что такое личная встреча с незнакомцем, и больше такого не допущу».
«Можно подумать, вы экспериментировали».
«В каком-то смысле да. Это был мой побочный мотив, и результаты получились интересные, хотя и стоили переживаний. Надо будет записать».
«Что записать?» — не понял Бейли.
«Свои ощущения»,
— в свою очередь удивился Квемот. Бейли вздохнул. «Снова непонимание. Постоянное непонимание. Я спрашиваю только потому, что сразу подумал, не пользуетесь ли вы прибором для измерения эмоций, вроде электроэнцефалографа?» Бейли безуспешно осмотрел комнату. «Но у вас, наверное, карманная модель, которую не нужно включать в сеть. У нас на Земле таких нет».
«Я полагаю», — обиженно сказал солярианин, «что способен отдать себе отчет в своих чувствах и без прибора. Эмоции были достаточно ярко выражены».
«Да, конечно, но для количественного анализа», — не унимался Бейли.
«Не знаю, что вам, собственно, нужно», — проворчал Квемот. «Когда я хочу познакомить вас с чем-то действительно новым, со своей теорией, которую не вычитал ни в каких книгах и которой просто горжусь...»
«Что же это за теория, сэр?»
«Ну как же! Связь солярианской цивилизации с одной из древних цивилизаций Земли!»
Бейли вздохнул. «Если сейчас он не даст Квемоту излить душу, то нечего потом рассчитывать на его содействие». «С какой именно?»
«Спарта!»
— Квемот вскинул голову, и его белые волосы на миг засветились, как нимб. «Я уверен, что вы слышали о Спарте!» Бейли почувствовал облегчение. В молодости, как и многие земляне, он питал большой интерес к древней истории Земли. Ведь тогда Земля была великой, потому что была единственной, и земляне владели миром, потому что не было космонитов. Но история Земли — понятие растяжимое. Вдруг Квемот сошлется на период незнакомый Бейли и поставить землянина в неловкое положение. Теперь Лайдж мог сказать, хотя и с осторожностью, «Да, я видел кое-какие фильмы».
«Вот и хорошо. Итак, в Спарте в дни ее расцвета проживало сравнительно немного спартиатов, полноправных граждан, более многочисленные граждане второго сорта, периеки и большое количество бесправных рабов и лотов. На одного спартиата приходилось 20 илотов, а ведь илоты были людьми, с человеческими чувствами и человеческими слабостями. Чтобы успешно подавлять восстание своих рабов, несмотря на численное превосходство последних, спартиаты стали воинами-профессионалами. Каждый из них превратил себя в солдата, и цель, к которой стремилось общество, была достигнута. Все восстания лотов заканчивались поражением восставших. Так вот, мы, люди, живущие на Солярии, в какой-то степени напоминаем спартанцев. У нас есть свои илоты, только они не люди, а машины. Они не поднимают восстаний, и можно их не бояться, даже если роботов в 1000 раз больше на одного человека, чем илотов на одного спартиата. Мы сохраняем избранность спартанцев без необходимости изнурять себя суровой тренировкой. Напротив, мы можем развивать культуру и искусство, уже по примеру афинян. Это современники спартанцев, которые... Про афинян я тоже смотрел фильмы. Все известные нам цивилизации были построены в виде пирамиды. Все более воодушевляясь, продолжал Квемот. У того, кто поднимался на вершину пирамиды, становилось больше досуга и больше возможностей достичь счастья. Карабкаясь вверх, он видел, чем больше благ, тем меньше людей, которые могут ими воспользоваться, и угнетенные неизменно преобладают. Запомните, как бы хорошо ни жили нижние слои пирамиды, по абсолютной шкале, они всегда лишены чего-то по сравнению с верхушкой. Например, самые бедные жители Авроры живут лучше земных аристократов, но по сравнению с аврарианскими аристократами, они лишены многих благ, а сравнивают себя не с кем-нибудь, а с сильными своего мира. Итак, в любом обществе существуют социальные трения, социальные революции и реакция на них, то есть защита от возможной революции или подавления вспыхнувшей. Вот причина бед человечества, которыми пронизана вся история. Но у нас на Солярии верхушка пирамиды впервые поставлена отдельно. Место угнетенных заняли роботы. Мы создали первое, новое, по-настоящему новое общество. Совершили величайшее социальное открытие, равное по значимости тому, какое сделали крестьяне Египта и Шумера, изобретя города. Квемот с улыбкой откинулся назад. Бейли кивнул. «Ваша теория была опубликована?» «Когда-нибудь. Возможно, я ее опубликую», — с наигранной беззаботностью сказал Квемот. «Пока нет. Это мой третий вклад в солярианскую культуру». «Первые два были столь же значительны?» «Они не относились к социологии. В свое время я был скульптором. Все, что вас окружает», — он указал на статуи в нишах. «Мои работы. Был я и композитором, но я старею». Арикен Дельмар всегда утверждал, что науки и ремесла важнее изящных искусств. Вот я и решил заняться социологией. Значит, Дельмар был вашим близким другом? Я знал его. К моему возрасту знаешь уже всех взрослых солярян. Да, не могу не согласиться с тем, что мы с Дельмаром были хорошими знакомыми. Что он был за человек? Как ни странно, при упоминании о Дельмаре Бейли вспомнилась Гледия. Такая, какой он видел ее в последний раз. С лицом, искаженным гневом. Разъяренная его, Элайджа Бейли, поведением и высказываниями. Квемот задумался. Достойный. Преданный Солярии и нашему образу жизни. Другими словами, идеалист. Законченный. Это видно хотя бы потому, что за свою работу фетоинженера он взялся добровольно. Решил заняться прикладной наукой. Я уже говорил, какого мнения он был на сей счет. Это был незаурядный поступок. А вы бы сами... Все время забываю, что вы землянин. Да, незаурядный. Фитология из тех работ, которые выполнять необходимо, но охотников на них не находится. Обычно работников назначают на определенное количество лет, и получить такое назначение не очень-то приятно. Дельмар же вызвался добровольно и на всю жизнь. Он считал, что эта работа слишком важна, чтобы делать ее из-под палки, и убедил в том меня. Но сам я никогда не стал бы добровольно заниматься этим. Просто не способен пожертвовать собой. Тем больше его самопожертвование. Ведь он был такой фанатик личной гигиены. Я, признаться, не совсем понимаю, в чем заключалась его работа. Морщинистые щеки Квемота слегка зарделись. Может быть, вам лучше поговорить с его ассистентом? Я бы давно это сделал, если бы кто-нибудь соизволил сказать мне, что у него был ассистент. Очень жаль, что вам не сказали. Наличие ассистента – еще один показатель ответственности Дельмара перед обществом. Раньше такой должности не было, но Дельмар счел необходимым воспитать молодую смену, чтобы оставить себе преемника на случай своей отставки или смерти. Старый солярианин тяжело вздохнул. И вот я пережил его. А он был намного моложе меня. Я с ним играл в шахматы много раз.
Каким образом?
Обычным, вскинул брови Квемот.
Вы что, встречались?
Что за мысль? Ужаснулся Квемот. Даже если бы у меня получилось перенести близость, Дельмар никогда бы не пошел на такое. Работа фетолога не притупила в нем чувствительности. Он был щепетильный человек.
Тогда как же?
На двух досках, как играют все? Квемот снисходительно пожал плечами. Ну да, вы же землянин. Он делал мой ход на своей доске, а я его ход на своей. Очень просто.
А госпожу Дельмар вы знаете?
Мы общались. Она ведь полевая колористка, и я смотрел пару ее выставок. По-моему, прелестно. Но это скорее диковинки, чем произведение искусства. А все-таки занятно и свидетельствует о проницательности ума.
Как по-вашему, способна она убить мужа?
Не задумывался. Женщины – существа загадочные. Но тут случай бесспорный, не так ли? Только госпожа Дельмар могла достаточно близко подойти к Рикену, чтобы убить его. Рикен никогда, ни при каких обстоятельствах, не допустил бы к себе никого другого. Он был крайне щепетилен на этот счет. Хотя, пожалуй, щепетилен не то слово. В нем просто не было и следа какой-либо ненормальности, извращенности. Истинный солярианин.
Разве то, что вы допустили меня к себе, указывает на вашу извращенность?
Пожалуй, да. Я сказал бы, тут есть нечто от скатофилии.
А не могли Дельмара убить по политическим мотивам?
Что?
Я слышал, он был традиционал.
О, мы тут все традиционалы.
Значит, на Солярии нет такой группы людей, которые не являлись бы традиционалами?
Ну, скажем, есть такие, которые считают, что излишнее рвение в соблюдении обычаев предков опасно. Им не дает покоя наша малочисленность. В других мирах, мол, население гораздо больше. В общем, все это глупости. И таких людей немного. Не думаю, что они могут считаться силой.
Почему глупости? Разве на Солярии есть нечто такое, что удерживает военное равновесие, несмотря на большое численное преимущество прочих внешних миров? Какое-то новое оружие?
Оружие, безусловно, есть, только не новое. Люди, о которых я говорил, скорее слепы, чем глупы, если не видят, что она постоянно в действии, и сопротивляться ему бесполезно.
«Вы это серьезно?» — сузил глаза Бейли.
«Разумеется.
И вы знаете, что это за оружие?»
«Кто же не знает? И вы знаете. Стоит только подумать. Я понимаю чуточку яснее других, возможно, потому что я социолог. Конечно. Это оружие в бою не используется, оно не убивает, не ранит, и все-таки непобедимо. Тем более непобедимо, что его никто не замечает.
«Так о каком же чудо-оружии вы толкуете?» — раздраженно спросил Бейли.
«О позитронном роботе», —